Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и, как всегда в это время, мы приглашаем вас к соборной молитве о Святой Руси. Затем мы расскажем вам о фонде во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца. В нашей студии побывал президент этого фонда Игорь Никитович Камшилин и журналисты Ирина Ахундова и Людмила Кириллова.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, сего брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи. Алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо иступление и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона журналист Людмила Кириллова. В гостях у радиостанции «Радонеж» президент фонда святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца Игорь Никитович Камшилин и внештатный корреспондент радиостанции «Радонеж» Ирина Ахундова, моя коллега-журналист.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте. Сегодня мы собрались, чтобы рассказать вам, дорогие друзья, о том, что в Москве существует фонд святителя Иоанна Чудотворца, уже и так кратко мы называем свой любимый фонд. Возник он очень давно, и я прошу Игоря Никитовича Камшилина рассказать об истории создания. Когда я узнала о существовании фонда, это, по-моему, 99-й был год, я была просто страшно удивлена тому, что фонд могли создать москвичи, что одна московская семья, и где есть муж, жена, сыночек, старшая доченька. Вот эти четверо людей стали инициаторами создания того фонда, который теперь знают во всей России и за рубежом.
Более четверти века назад мы познакомились с книгой отца Германа и отца Серафима Роуза «Блаженный Иоанн Максимович». И личность святителя она так поразила, что мы решили изучать жития святых на его примере. Это первый такой краеугольный камень. Как показала практика, на это была воля Божья, потому что сколько книг уже издано, больше 30 книг, около 1 000 000 изображений его разошлось по всему миру. Ну, различные аудиозаписи, видеозаписи тоже разошлись по всему миру. И поэтому, конечно, рады, что нас приставили к этому делу. И просто не верим своему счастью, так можно сказать.
Вы произнесли имя отца Германа. Это отец Герман Подмошинский,
да,
который был духовным чадом святителя Иоанна. Так же, как и отец Серафим Роуз.
Да, так точно.
Но я хочу пояснить нашим радиослушателям, что начало деятельности фонда было положено тогда, когда наша церковь еще не была объединена с зарубежной церковью. И это был период, может быть, самый сложный, тогда, когда в церкви, в наших храмах еще не было практически икон Владыки Иоанна. И вы делали все возможное для того, чтобы славить этого святого, который был известен за рубежом как чудотворец, которого начали прославлять сразу после его кончины в 66-м году. Он упокоился, дожив до своих 70 лет. Так вот, вы начинали, когда, может быть, не все понимали, что вы так усердно стараетесь его прославлять. Но вам помогал, видимо, сам Владыка просто множеством своих чудес, о которых уже можно было прочесть в каких-то источниках, да?
Всё, да, несомненно. Ну, в общем, стоит напомнить. Отец Герман приехал на годовщину создания нашего фонда. Это обретение мощей святителя Дмитрия Ростовского. И была большая встреча в библиотеке иностранной литературы. И он в конце этой встречи сказал: в Москву меня прислал сам святитель Иоанн. Но это был день, первая годовщина нашего фонда, это 97-й год был. И мы буквально это восприняли. Тогда он нас простимулировал выпустить первые иконы святителя Иоанна. Мы их выпустили, и сразу же пошли чудеса. Мы подарили одному издателю, и у него не хватало 8 миллионов, тогда на 1 000 000 на счет шел. На издание Евангелия двуязычного на церковно-славянском и на русском. Хороший большой проект такой был. Это Наталья Михайловна Мартынова. И она выбегала на встречу куда-то вот с очередным переговорщиком своим. И на ходу просто сказала: святитель, ну ты мне хоть что-нибудь помоги. И в тот же вечер ей эти 8 миллионов принесли. Принесли, и она, поскольку она была очень такой отзывчивый, очень чуткий человек, ныне почивший, она была директором этого издательства. Вот. И она тут же отреагировала и издала первую книжку. Книжка первая вышла в 98-м году, где был размещен наш адрес. И тогда вот со всего света стали поступать письма. Так вот, отец Герман впервые к нам обратился, отец Петр Перекрестов, Бернард Лекаро из Швейцарии, это очень известный биограф святителя Иоанна. Он выпустил монографию на французском языке. В Сретенском монастыре вышла книга с биографией, куда включен вот именно тексты Бернарда Лекаро. Он, ну, очень много сделал для прославления святителя Иоанна. И одновременно, значит, когда появилась эта икона, я пришел недалеко отсюда, на Ордынке. Никита учился как раз.
Сын.
Да, пришел братьев с продленки. Смотрю, преподавательница такая грустная. Подхожу и спрашиваю: что такое? Она говорит: ребенок пропал. Я достаю тут же иконку, даю ей, мы читаем тропарь. Вот здесь вот в центре мы находимся. А в это же время на краю Москвы, там на его западе, подходит к нему женщина. Ребенок уже присел, холодал уже, вот так вот было, поздней осенью или начало зимы. И берет его за руку и отводит туда, куда надо. То есть подошла женщина, которая надо, и отвезла, куда надо. И вот так вот он положил основание чудес. Вообще он очень сильно помогает людей находить это. Вот я помню, в Воронеж, когда приехал, то рассказывал о святителе Иоанне. Первый день я рассказывал. Потом вторично, когда я третично приезжал, я только слушал, что мне рассказывают люди. И там очень много историй было, как людей находили, которые не могли найти месяцы и годы. Конечно, прославление святителя Иоанна, просто была потребность, чтобы его прославили, как-то не так. И в 98-м году мы обратились к святейшему патриарху, с Никитой, помню, пришли на главпочтамт, перекрестили, специальный штамп заказали, все так по-серьезному, чтобы это...
Солидно выглядеть.
Солидно, да. И отослали. Меня поразило, с какой скоростью вообще произошла обратная реакция. Позвонили с приема митрополита Ювенали, потому что он был в тот период председатель комиссии по канонизации святых, и договорились на встрече на святках уже в 99-м году. Ну, мы приехали, в общем... рассказал свою позицию, ну и благословил. Он говорит, ну, вам письменно или устно? Я говорю, Владыка, достаточно вашего благословения. И вот видите, мы сейчас с вами, Людмила Романовна, подготавливаем 15-ю книгу уже, только вот чудес, хроника почитания чудес, только чудеса, сколько люди присылают. Так-то уже по мотивам выпущен гораздо больше книг, а вот непосредственно чудеса, как святитель Иоанн помогает людям.
Да, ну, эти так. Истории изумительные. Знаете, где-то больше 100 страниц самых разнообразных чудес. Я не знаю даже, как чудеса квалифицировать, как их можно характеризовать. Меня потрясло одно чудо, связанное с судьбой одной женщины. Женщина ухаживала за своей умирающей матерью. И, наконец, все жизненные параметры этой женщины, они уже не соответствовали живому организму. И врачи удивлялись, почему она продолжает дышать, открывать глаза. Этого же не понимала и дочка. И вот она почила 12 октября. И дочь, которая уже почитала владыку Иоанна, она была потрясена тем, что владыка как будто готовил ее к уходу в вечность именно в день обретения своих святых мощей. Дело в том, что 12 октября в нашем православном календаре и зарубежной церкви нашей один из дней памяти святителя Иоанна – обретение его святых мощей. И после этого, как написала эта женщина, она говорит, я обрела особое дерзновение молиться владыке с просьбой даровать мне ребенка. У нее очень долго не было детей, и она уже со смирением приняла вот такую свою женскую печальную судьбу, что детей, наверное, уже и не будет. И тут она вдруг вот эти силы, вот этот источник вдохновения был, да, вот этот случай с матерью. И она молилась усердно и узнала о том, что она ждет ребенка. Это была огромная радость. Но она пошла дальше в своем дерзновении, уже просила не просто ребенка, а именно сына, потому что в нескольких поколениях ее родственников рождались одни девочки. Ей очень хотелось именно сына. И она владыке пообещала, что назовет его, если он родится, если владыка поможет, чтобы он родился, если он будет ходатаем перед Господом об этом чуде, назовет его Иоанном в честь чудотворца Иоанна. Она благополучно родила мальчика, здорового, родила в срок, беременность была легкой, роды были благополучными, все сложилось очень хорошо. Когда я дочитывала это чудо, я просто, знаете, не сдержалась и рассмеялась, потому что она сказала, что мало того, что родился у нас Ванечка Иоанн, он еще и Максимович по отчеству, то есть второй Максимович. А мы же не сказали о том, что святитель Иоанн Шанхайский, у него уже фамилия Максимович, это сербский род дворянский.
Да, это Максимович, это малоросский род известный. Считается, что они прибыли в Малороссию из Сербии во времена еще предшествующего Иоанна Васильевича Грозного.
Древний
да,
род.
Да. Но Максимович, конечно, род такой, прежде всего, это Иоанн Тобольский Максимович. Надо сказать, что он и Дмитрий Ростовский, он не случайно вот на Дмитрия Ростовского, не только что жития святых, он подставил ему плечо, потому что
кто,
его...
Кто кому, непонятно.
Значит, царь Петр Алексеевич назначил Дмитрия Ростовского митрополитом для Сибири. Но поскольку тот разболелся очень сильно, он его оставил в Ростове Великом, где сейчас наш музейчик находится. И тогда вместо него в Сибирь поехал Иоанн Тобольский. Иоанн Тобольский, он известный миссионер и известен тем, что он переложил Элеотропион, эту книгу великолепную сделал. Элеотропион, которую до сих пор читают. Но он написал на архаичном достаточно языке, которому был свойственен тому периоду. И другой сродник святителя Иоанна, Михаил Александрович Максимович, будучи образованным человеком, он сначала был профессором здесь, в Москве, а потом возглавил даже Киевский университет Михаил Александрович. И вот он переложил на современный язык и издал по-новому Элеотропион, дал ему как бы новую жизнь. Ну, и святитель Иоанн, конечно, в своей жизни руководствовался теми тезисами, которые изложены в этом произведении, несомненно. Интересно, что родители Борис Иванович и Глафира Михайловна назвали своего первенца, Михаила Максимовича, будущего святителя, в честь вот этого известного родственника Михаила Александровича. То есть он как бы дал ему имя Михаил. А уже в монашестве его назвали в честь Иоанна Тобольского, другого его родственника. Так что родственники там сыграли большую роль, они там...
Да, все взаимосвязано. Вот.
Да,
так.
Да, род такой сильный, мощный.
Родители будущего святителя, они были благочестивыми православными христианами, которые постоянно были на службах в Святогорском монастыре. Тогда это была не лавра, а монастырь. Вот они жили в селе Адамовка, Изюмского уезда Харьковской губернии. Удивительно, что маленький Михаил, уже будучи 6 лет, он обгонял пролетку, обгонял родителей и бежал через холмы, знал дорожку более краткую к монастырю и очень любил монастырские службы. Вот это благочестие заложено родителями, они наблюдали за ребенком и отмечали его задумчивость. Ребенок не развлекался игрушками. Ему, конечно, дарили, как и всем дворянским мальчикам, солдатиков, крепости военные. Без этого никакие русские мальчики не воспитывались. И Михаил маленький облачал солдатиков в монашеские ризы, а на военных крепостях устанавливал из щепочек кресты. То есть он мыслил их как обители. Вот такое было устроение ребенка. И самое главное, и, наверное, это основополагающая отличительная черта будущего святителя, то, что он с ранних-ранних лет, когда уже умел читать, он читал не абы какие книги, а жития святых. И это, знаете, как вот тень за человеком следует, так и это чтение. Оно связано со всей жизнью нашего дорогого святителя Иоанна Шанхайского. Его уникальная память удерживала весь православный календарь. Он помнил день памяти всех святых и всегда свои письма и записки, и открытки поздравительные подписывал всегда датой, и напротив даты всегда было написано, чья память в этот день празднуется нашей церковью. Но все-таки, когда стали приходить в фонд письма со всего света, со всего мира, как вы это воспринимали и как вы ими распоряжались?
Письма уже свидетельства готовы. Это для этого существует у нас архив. Правда, он настолько переполнен, что мы уже задумали сделать дом-хранилище для наших архивов.
Фонд вел широкую издательскую деятельность. Вы очень много издавали брошюр, книг. И, наверное, это тоже было сопряжено с неведомым для вас трудом, потому что вы же не были ни писателями, ни журналистами по специальности. Нужно было в своей живой молодой жизни уделять время, внимание этим трудам. Каждая книга должна была обретать какую-то форму, да? Были ли трудности в этой работе?
Ну, конечно, трудности были, потому что на разных этапах были разные совершенно. Была трудность, знаете, основная какая? Подключались, когда люди делали что-то, потом святитель Иоанн их устраивал на очень хорошую работу.
Отлично.
Вот. Вот эта трудность большая была. И, конечно, все люди просто забывали о том, что, ну, уезжали в другие страны там и прочее, и поэтому найти с кем работать было тяжело. Ну, многие просто делали во славу Божию, потому что возможность платить так бы достаточно скромные, да.
Но тем не менее, вы вообще не останавливались, шли и шли вперед, издавали и издавали.
Люди помогали, потому что вот первые даже не знали, где издавать маленькими тиражами, но мы были связаны с семьей одного священномученика, и они издавали о своем пращуре книжки вот в Финполе, такая организация есть при Минфине. И мы долгое время там издавали, потому что уже в последнее время, когда начали строить музей, у меня не было возможности. Я просто приносил письма, и они сами набирали там и все. И редактировали, и все отправляли. А потом вот пятую книжку у нас получилось так, что пришло уже такое количество писем, что нужно было уже... Стучалась, да, книжка. И получилось, что женщина работала в одном издательстве очень интересном и хорошем, в котором мы сотрудничали. И тут, поскольку умер учредитель этого всего, что как бы все разошлось. И вот она решила издавать собственную книгу. Поскольку она была редактор, она представляла, как это делать, и что пользуется спросом. Она сделала очень хорошую книгу. Но одно дело сделать книгу, а другое ее продать. Она заложила квартиру собственную под это. И, в общем, она попала, как говорят. То есть книжка хорошая, а продать не может. И тогда она замолилась: «Святитель Иоанн, помоги, помоги мне продать эту книгу, расплатиться, чтобы не остаться на улице». А я говорю: «Да за это, Игорь, сделаю для фонда, для музея книжечку». И она взялась, сделала все. А святитель Иоанн ей помог, да. Вот. Вот такая вот история. Там вообще просто, вот когда читаешь летопись Серафима Дивеевской обители, сестры пишут Дивеевские: «Мы жили в атмосфере сплошных чудес». То же самое у нас. У нас каждый день сплошные чудеса. Мне нравится свидетельство одной женщины, она из Курской области. Она порешала все вопросы. Она просто читает тропарь святителя Иоанна каждый день. порешала так все вопросы. То есть все у нее работают, все пристроены, все за... И она стала уже вопросы решать ближайшего круга. То есть таких историй, это просто, ну, море, море этих историй.
Да, если не океан.
Да, да.
Вы знаете, а мне помнится такая картина. На какую православную выставку не придешь, тогда они часто очень устраивались в начале 2000-х на Всероссийском выставочном центре, да, в одном из павильонов. И я помню, как стенд... Иоанн Чудотворец, вот так он выглядел, подписанный Иоанн Чудотворец, и стоял Игорь Никитович Камшилин и раздавал во славу Божию книги, иконы. То есть это столько было роздано во славу Божию, и люди, уже узнав об этом, своим знакомым сообщали, потому что, прочитав очередную книжечку, где, ну, частью чудеса опубликованы, что-то о владыке, потому что не оторвешься, когда начинаешь читать. Эта история проникает всегда в сердце, захватывает тебя. Какая-то волна благодарения Богу за то, что вот есть такой святой, сразу поднимается. И люди сообщали друг другу, ведь наше сарафанное радио очень хорошо работает. Много лет подряд раздавалось все во славу Божию. Но сейчас мы должны перейти уже к разговору о музее. Слово «музей» святителя Иоанна Чудотворца с какого года в книгах публиковаться это название? Вообще оно как-то стало публичным, известным. Помните?
Ну, я затрудняюсь сказать, но вообще...
Ну, приблизительно.
Концепция, она как бы со второго года уже, потому что даже вот эта книжка «Иоанн Чудотворец в России», которая издана была, 20 тысяч тираж. Мы не превзошли этот тираж ни в одной книге. Там было благословение отца Николая Гурьянова, чтобы мы издали ее. И там уже были основные вехи как бы заложены. А начиная уже с 7-го года, уже целенаправленно создавали музей Иоанна Чудотворца. И когда появился первый бюст святителя, я понял, что музей будет. Большой бюст такой.
А с музеем сотрудничают художники, скульпторы, да?
Да. Мы очень рады, и в последнее время даже многие во славу Божию, потому что это единственная категория людей, которым мы старались находить деньги, потому что они же с этого живут. Остальные у нас все трудятся во славу Божию. И, конечно, очень появляются новые имена. Сейчас у нас новый скульптор Анастасия Неверова. Это династия скульпторская. Вот она просто во славу Божию сделала изображение, скульптуры святителя Иоанна с детьми. Мы очень благодарны. Ну и другие есть скульпторы. Тоже Анастасия Белоусова. Очень человек. Она здесь трудится. Она, в общем, ну, известный человек, тоже из династии художников.
Знаю уже по вашим изданиям, что художники очень талантливые примкнули к фонду, к музею, к вашей деятельности издательской, вот, потому что их много стало работ, много стало художественных иллюстраций очень высокого класса. Это очень-очень важно для издателя.
Ну, там целая династия. Чернецовых особенно хотелось, ну, упомянуть, из Крыма они. Она сама Ирина иконописец. А сын ее, Максим, тоже он делает такие рисунки необыкновенные. У него получаются просто необыкновенные рисунки.
Слава Богу, что фонд и музей обросли художественными именами, талантами.
Да, ну это и только начало нашего пути, потому что вдохновляют те компании, которые были в недавнем прошлом у нас в СССР, в России, когда все площади, улицы были заставлены скульптурами определенных лидеров наших. Ну, святитель Иоанн – это наш лидер, без сомнения. И это мягкая сила России, потому что мягкая сила России – это православие. Но как его понять, православие? Нужны люди, которые могут объяснить, что такое православие. Вот да, святитель Иоанн очень хорошо объясняет, что такое православие. Мы сейчас это видим на примере Пакистана, на примере Таиланда, на примере Филиппин. Там очень глубокое, пока не большое количество людей, очень глубокое почитание святого. Но про Америку я уж не говорю, он всю Америку уже захватил, каждый штат.
На церковных встречах мы обращались с просьбой, там, расскажите о чудесной помощи владыки Иоанна, когда вы к нему молитвенно обращались, что происходило. Люди изумительные истории рассказывали, просто за неимением времени не буду сейчас об этом говорить, но иногда из зала реплики раздавались, что, вы знаете, я знаком со священником, который служит в Марокко, у них весь приход горячо любят, горячо почитают. Святителя Иоанна Шанхайского, Сан-Францисского Чудотворца, считает его самым любимым своим святым. Некоторые считают его просто членом семьи, потому что от мала до велика в семье обращаются и на приходе абсолютно все, без исключения, обращаются к владыке Иоанну с просьбами. У них бывают и природные катаклизмы, и страшные какие-то болезни неизведанные, но в последнее время вообще этим отличается. И владыка настолько сиюминутно, мгновенно помогает, что это не может не поражать человека, его сердце, и вызывать как бы в ответ более горячую молитву. Продолжая разговор о музее Иоанна Чудотворца, хочется спросить, много ли экспонатов, и, может быть, какие самые ценные экспонаты вы могли бы сегодня о них рассказать немножко?
Тут трудно отделить ценные, это потому что все же требует исследования, очень детального исследования. Начинаешь исследовать историю, то она просто потрясает. Ну, из таких вот значимых, это подрясник, который передал отец Герман. Там целая история была, потому что мы знаем, какой вклад внес отец Герман Подможенский в прославление святителя Иоанна именно здесь, в России. И я поэтому во всех письмах, ну, он же болел тяжело и жил в Америке уже, я во всех письмах писал: дорогой отец Герман, ну, пришли нам хоть что-нибудь из своих личных вещей. Он выяснял, какие условия хранения у них и так далее. И потом на Пасху 12-го года его любимые духовные чады приехали прямо в музей и привезли подрясник, но не отца Германа, а святителя Иоанна. Вот он лишний раз смирение свое показал, что он, кто я такой, я никто, и звать меня никак, вот в принципе. Вот.
Драгоценный так. Подарок.
А привез он от себя, оторвал, у него была единственная целокупная вещь от святителя Иоанна, которую он выпросил, как мне сказал человек, который дал ему потом. И у нас получается такое двойное благословение отца Германа и святителя Иоанна. Потому что человека, который прославлял. Вообще, вот люди, которые прославляли святителя, они уже становятся неотъемлемой частью его жития. Вот и в частности, епископ Сава Сарашевич, да, серб. Именно он начал изучать святителя еще при жизни. И потом оставил свои бесценные воспоминания. Причем они такого уровня. Он же знаток был, удивительный знаток жития святых, святоотеческой литературы. И у него все его эссе вот по святителя Иоанна, они настолько назидательные, просто трудно переоценить, насколько они назидательные были, эти жития. Он старался донести до каждого, что же можно для него-то вынести. Что вот, допустим, он пишет о том, что безболезненная кончина святителя Иоанна. Он умер легко, как ребенок, и переходит из одного места в другое, там вот из одной комнаты в другой. Так и он перешел, святителя Иоанна. И говорит, почему? Он объясняет, почему. Потому что на Иктине, когда просит безболезненной кончины, он особенно молился. Понимаете? И он объясняет, и нас призывает к тому же, чтобы мы все тоже молились на этой Иктине.
Да, вот, потрясающий пример.
Да, понимаете, трудно сказать, вот возвращаясь к вашему вопросу, что ценно. Ну, конечно, безусловно, ценно это вот мы получили машинку, которая сопровождала святителя на весь китайский период.
Печатную машинку.
Печатную, да. И в Европе матушка Мария Потапова, она оставила дивные свидетельства, как она, будучи еще девочкой, сидела у палатки святителя Иоанна и видела, как он печатал на этой самой машинке, которая сейчас у нас находится в музее. Они давно меня спрашивали: Игорь, тебе нужна машинка? Я говорю, конечно, нужна. Ну, как вывезти из Сан-Франциско? И тут вот я иду, и вдруг звонок из Америки говорит: Игорь, мы тебе выслали машинку. Им под 90 лет было. И просто ноги подкосились, я чуть не упал.
Слава Богу.
Вот от такого известия. Вот мы хотели, конечно, воздать большую честь, благодарность тем людям, которые прославляли святителя Иоанна посмертно. Дело в том, что на него были гонения еще при жизни большие. Мы этот вопрос избегали всячески. Вот, но людям, которые, несмотря ни на что, прославляли его, потому что иначе мы никто не знали бы ни о нем. Понимаете, не было встреч, мы не сидели в этой прекрасной студии бы. Ничего не было бы. И поэтому все, кто что-то сделал хорошее для него, мы хотели очень вот это все донести до людей, сделать... Руководствуясь словами, конечно, отца Николая Гурьянова, который сказал: «Благодарный человек никогда ни в чем не нуждается». И мы старались быть благодарным к тем людям, которые внесли вклад в прославление. И такие были голландцы. Вот в разговорах с отцом Германом, когда он еще наезжал сюда, он как-то сказал, что первое житие было сделано голландцами. Возможности ездить за границу не было особых, и поэтому мы действовали через людей. Через людей. И долгое время искали первое житие, которое было просто церковный лист приходской Иоанна Предтеченского монастыря. Это природные голландцы, епископ Яков и игумен Адриан, потом он закончил жизнь уже архимандритом Адрианом, они сделали вот первое житие, буквально через 2 месяца. И как-то у нас эта дружба пошла, вот люди из Германии поехали, нашли это житие, матушка Макрина, игуменья монастыря, нам его благословила, подписала. И как-то после этого контакты пошли вот с этим монастырем. И тогда была снаряжена целая экспедиция душой, инициатором, это отец Николай Шишов. Именно его энергия, он...
Священник из Малоярославца.
И да, священник, который сейчас вот в Малоярославце находится, и там же и пояс хранится. Он является основным хранителем этой святыни. Он так любил и любит святителя Иоанна, что это его подвигнуло на большие подвиги, не имея никаких средств, ничего. Он организовал целую экспедицию в эту Голландию, и они вывезли эту святыню оттуда. В составе этой экспедиции был и вот Никита Камшилин, да. Мой сын, да, который участвует во всех делах, да.
Пояс продолжал в России чудотворить. Я не знаю, как в Голландии было с ним, был ли он только экспонатом, который бережно хранила матушка Макрина. А в России столько уже чудес, отец Николай собирает эти чудеса, иногда на наших церковных встречах мы рассказываем о них. Одно из потрясающих чудес связано с молодым человеком, который очень сильно разбился, был так травмирован, что врачи предрекали очень печальное последствия, что, может быть, и памяти у него не будет, и соображать он будет плохо, уж учебу он не сможет продолжить. И мать была очень опечалена, встревожена этой ситуацией. Отец Николай прочитал акафист рядом с иконой и поясом святителя Иоанна Шанхайского. По-моему, он навестил его или в больнице, или дома, я не помню, но возложил пояс в святыню на больную головушку этого молодого человека. И случилось просто потрясающее чудо. У юноша, он пришел в нормальное состояние здоровья, но он еще и продолжил учебу в колледже и закончил его успешно, и продолжает жить нормальным совершенно человеком, не инвалидом. То есть это все помощь владыки Иоанна Шанхайского. Ирина Рамизовна, у вас же есть какие-то свои вопросы?
Я, во-первых, хочу поблагодарить Игоря Никитовича и весь фонд Иоанна Шанхайского за то, что вы существуете, за то, что я с вами дружу уже много лет. Познакомил нас именно святитель Иоанн Шанхайский. Когда я узнала о фонде, уже был опыт такого быстрого, мгновенного чуда, вот о чем сегодня шла речь. Оно пока не вошло в ваши книги, но я надеюсь, что войдет. Дело в том, что у меня брат больной, гражданин Украины, живший в Харькове, как диабетик, потерял зрение, ослеп. Я молилась на американском подворье в храме Великомученицы Екатерины, его пояса, другого, не вашего, есть еще один пояс. И мгновенно пришла помощь, то есть ему, гражданину Украины, харьковчанину, в Москве сделали бесплатную операцию на глаза, и он увидел, он прозрел. Хотя это чудо не прозрение, а через врачей, но я считаю, это все равно чудо. Найти, конечно, таких врачей, которые не взяли с нас ни копейки денег, ни подарков, ничего. Это вот первое чудо. Я начала искать тогда, значит, все, что связано со святителем Иоанном. Узнала, что есть фонд. Мы с вами беседовали несколько раз по телефону. Но личная встреча произошла еще более чудесным образом. Дело в том, что у меня тоже в связи с болезнью брата во время молитвы о нем сгорел дом дотла. И я долгое время жила в общежитии при больнице УАО РЖД. И общежитие было настолько прекрасным, что когда меня выселяли, для меня это был стресс и трагедия, потому что рядом был храм целителя Пантелеймона, я стала прихожанкой, и вдруг выселяют неизвестно куда, куда ехать. И тут, пообщавшись с Верой Мамбауэр, которая живет в Америке, я попросила ее передать святителю Иоанну письмо, так как ему многие туда пишут, к мощам. Да, в Сан-Франциско. Опять же чудо, что я познакомилась с Верой, Вера откликнулась, передала мое письмо, по почте отправила из другого города, его, видимо, положили к мощам. И опять-таки чудо в чем заключалось? Я писала: «Святитель Иоанн, ты быстрый чудотворец, помощник, скоропослушник. Вот я хочу, чтобы найти жилье как можно ближе к моему храму, чтобы не, ну, терять связь с приходом и никуда не уезжать». Написала, но мне сама не особо верила, и вдруг каким-то чудом Мне незнакомая мне женщина предлагает, причем я ее не просила и не спрашивала, мы случайно познакомились, якобы случайно, предлагает к ней поселиться на год, и оказывается, что ее дом самый близкий к храму, ближайший, ближе уже нет ничего, без оплаты, в отдельной комнате. Но еще более потрясло меня то, что в первый или второй день моего проживания на этой новой квартире вечером звонит девушка. Оказалось, что это Ирина Гудкова, друг вашего фонда. И мы с ней всю ночь проговорили. Она рассказала, что ее мама общалась лично со святителем Иоанном в детстве. Что Ирина считает его тоже своим покровителем своей семьи, очень его любит. В общем, у нас вся ночь ушла в разговорах о нем. Она меня пригласила на встречу с вашим фондом, где мы с Никитой уже познакомились. Но еще такое тоже чудо, никогда мною не озвученное. Она жительница Франции, но уже жила несколько лет в России. Хорошо говорит по-русски, говорит, я очень люблю паломничество. Вот недавно я была в Сретенском монастыре, и там была паломническая группа. И когда я уже уходила из храма, эта группа, ее фотографировала женщина, я была как громом пораженная, потому что это я была. То есть мы с Ирой до того, как встретиться в этой квартире, встретились в Сретенском монастыре, встреча такая, да, она сфотографировала меня с отцом Петром, настоятелем нашего храма Целителя Пантелеймона, с нашими прихожанами. И вот когда я ей показала эту фотографию, она говорит, разве такое может быть? Я поняла, что это дела святителя, и она чудотворца.
Чудеса такие.
Вот. Продолжилась наша дружба тем, что ваш фонд предоставил вот этот подрясник, о котором мы подробно разговаривали, для поклонения прихожанам нашего храма. И когда я дала объявление, в наш храм приехали с самых разных уголков люди. И тоже были зафиксированы чудеса. Вот одно из них со Светланой, она мне сама лично написала подробно, что ее сына, кадета, не переводили на следующий курс в кадетском корпусе. И тут она, увидев фотографию святителя Иоанна на мониторе, мое как бы призвание приезжать, она говорит, а я не могу приехать, мне некогда. Но она приложилась к этому экрану, к иконке фотографии, и так взмолилась, ты сам был кадетом, закончил кадетский корпус. И вот опять же чудо, не было шансов у ее сына остаться, там не хватало баллов или чего-то, но его сверх списка уже утвержденного, то есть было уже 50 человек принято, и не могли ни одного больше принять. И вдруг его принимают.
Да. Так не бывает, но
да,
так случилось.
Не бывает, но так случилось. А прихожанка нашего храма, приложившись, она говорит, у меня не было маслицы, я на шанхайском, у нее был детский крем. Она приложила к подряснику этому чудотворному, и у нее был псориаз на руках. Это вообще болезнь, которая не излечивается, насколько я знаю. Она этим кремом дома мазалась. И у нее прошло. Вот такие чудеса, которые вот лично я. А я еще хочу сказать, что кроме брата и с его зрением, с операцией успешной, еще было чудо, опять же, на квартире Светланы Чекалкиной. К ее дочке пришла подруга Аня, подросток. И как раз перед встречей в нашем храме, посвященной святителю Анну, на которой вы, Людмила Романовна, тоже выступали, ночью случился приступ у этой Анечки. У нее были конвульсии, судороги, температура там под 38-39, все болело. И мы, три взрослые женщины, вместо того, чтобы звонить в скорую помощь, тут же встали читать акафист святителю Иоанну прямо у нее, перед ее кроватью. Мы не успели дочитать этот акафист, померили температуру, температура нормальная, прошли боли, и она уснула. Вот слава это то, Богу. Что было лично на моих глазах. Вот, и последнее, что я хотела бы сказать, что 18 февраля, вот недавно, девятый раз такой крестный ход по вокзалам Москвы прошел с иконами, в котором второй раз принял участие Никита Камшилин, ваш сын, который, естественно, был с иконой Иоанна Чудотворца. И хотела бы задать вопрос вам, как руководителю фонда, что вы же принимаете участие не только в издательской деятельности. У вас огромная миссионерская, просветительская работа на приходах в разных храмах. И не только в этом крестном ходе вы участвуете. Вы раздаете также книги по всем храмам, по всем, где у вас приходят фестивали, праздники. Вот еще об этом чуть-чуть расскажите, пожалуйста.
В больницах.
В больницах тоже, да. В больнице РЖД вы выступали.
На вокзалах.
Ну да, конечно, нужно идти к людям, потому что что сидеть. Слава Богу, вы все хорошо так описали. Мы сейчас вот выпустили книжку новую «Помощь в зоне боевых действий». Чем руководствовались? Там есть чудесное свидетельство, опять Герман Подмошинский, он еще был Глебом. Он записал, парень Иван родился в Америке у русской женщины, она замуж вышла за американца. И тогда уже гремела Вьетнамская война, и его призвали в армию. Владыки уже не было. И он пришел в усыпальницу, положил под митру святителя Иоанна фотографию его. И с этой фотографией поехал на фронт. Фотография эта день и ночь была на груди у Джона, у Ивана этого. И он с этой фотографией прошел весь Вьетнам. Было 5 или 6 команд, которых он поменял. Всех вокруг убивали, он оставался жив. Вот что такое образ святителя Иоанна. И вот этим, именно этим фактом, который изложен тоже в этой книжке «Помощь в зоне боевых действий», мы руководствовались. И именно поэтому мы ее издали. Первое издание было там чисто на зарубежных материалах, немножко наших. Результаты после чеченской операции, там еще в Осетии, Южной. А сейчас последнее издание открывает «Мариупольское сидение». Наша Манана Тамазан, как она весь срок это просидела, и как святитель Иоанн их оберегал. И никто не мог поверить, люди, которые шли там в Мариуполе, что есть в Мариуполе такое место, где чувствовалась совсем другая жизнь. И они сидели там как будто под куполом, который создал святой. И сейчас получаем известие тоже, вот в частности, из южных наших госпиталей, что святитель Иоанн очень многим помогал. Его изображение мощей, что-то еще просто очень сильно помогало людям. Проблема у нас в том, что нет обратной связи. Нам нужна обратная связь, чтобы печатать новые книги, потому что людям на фронте, конечно, им некогда это все воспроизводить. Но у них есть родные. Во всех книжках мы даем адрес, куда присылать. Присылайте, пожалуйста, чтобы издавать новые книги, нам нужно, вот в частности книжку «Помощь в зоне боевых действий», нам нужны новые свидетельства. И их много, мы это знаем. Но до нас доходят крохи. Вот эти свидетельства, они очень нужны для людей, которые сейчас находятся на фронте.
Хочу сказать, что мы уже ваши книжки, эти пожертвованные, передавали раненым бойцам, вернувшихся с поля боя. Всем дарили, они с радостью приняли. Так что, надеемся, еще будем раздавать. И это очень нужно и важно для них.
Спасибо, Господи. Вообще, я хочу сказать, что это время больших возможностей, которые мы сейчас переживаем. Вроде, с одной стороны, столько скорбей, особенно тех, которые воюют, и, не дай Бог, погибли. Но, с другой стороны, это время больших возможностей. То есть, люди определяют, с кем они, с Богом или нет. Самый основной вопрос, который решается сейчас.
Поскольку много издано книг, в которых самая разнообразная информация и о владыке. К сожалению, о музее почти нигде не найдешь информацию, только если вот в 15-й, самой новой книге из серии «Хроника почитания Иоанна Чудотворца», там хоть что-то сказано об истории создания фонда и музея. Но ведь каждый музей, он обрастает новыми и новыми экспонатами, и где-то их надо хранить. Мы знаем, что в каких скромных жилищах мы все проживаем. Как же можно хранить ценнейшие экспонаты, не имея вот этого пространства? Естественно, мысль должна была встать о том, что нужно создать дом-хранилище. И она как раз вами руководила, эта мысль уже, да, последнее время. И нужно было что-то предпринимать.
Мы построили у стен Борисоглебского монастыря, прямо там у нас участочек был, дом-хранилище. Почему не поставили там, где музей? Музей находится на удаленном расстоянии, 30 километров от Ростова Великого, и добраться туда общественным транспортом очень тяжело. И вот такое вот оборудовали место, где самое главное – это цокольный этаж. В цокольном этаже там предусмотрено специальное хранилище, чтобы не пострадало ни от пламени, ни от воды, ни от чего другого.
А цокольный – это типа подвала что-то, да?
Ну, это отчасти под землей и отчасти над землей помещение.
Это такое достаточное по площади помещение, которое помогло бы разместить вот все, что вы имеете. Пачки книг, там, тиражи же вы издаете большие.
Ну нет, это не для этого.
Не для этого?
Не для этого. Это тут не хватит никаких помещений. Там где-то чуть меньше 100 метров квадратных. Это именно для экспонатов, потому что и художников много, и рукописей много, и всего остального. Потом идет все-таки исследовательский процесс. вы сказали, что самое ценное. Когда мы исследуем вопрос, оказывается, то, на что мы не обращали такого внимания, оно оказывается самым ценным. Допустим, да, из Австралии нам Вера Семеновна Феофилова передала весь семейный архив. Естественно, он очень такой пощипанный. Люди бежали из России, жили там под лестницами и прочее. На улице, можно сказать, жили. Потом как-то немножко оперились, и их снова пришлось бежать уже на Филиппины. А из Филиппинов в Австралию. Мало чего осталось. Но такие чудесные вещи там находятся, просто необыкновенные. Вот, допустим, там были прошения ее отца, чтобы святитель Иоанн позволил устроить детей в приют Тихонозадонска. Ну, просто читать спокойно нельзя. Ты читаешь вот какой раз уже, ты обрыдаешься просто. В каких тяжелейших условиях люди жили, как святитель Иоанн облегчал их участь. И если он тогда облегчал, то как сейчас он помогает людям, вы понимаете, что?
Удивительно, что у этого дома-хранилища прям какая-то печальная история. Появились люди, которые как-то не очень рады тому, что это находится в охранной зоне Борисоглебского монастыря, но все абсолютно на законных основаниях было. Заложено, заложен фундамент, построен, возведен, и на все было получено разрешение, согласование.
Ну, эта ситуация, она вообще очень хорошая получилась. Во-первых, мы поняли, что мы получили оценку, что мы занимаемся правильным делом.
Раз есть противодействие.
Да. Во-вторых, мы очень благодарны этим людям из прокуратуры, и депутату Гурумы, который восстал против нас. Потому что их оценил как наших благодетелей. Понимаете? Они столько сделали нам своими нападками, столько пользы принесли. Мы стали действовать более смело. Как раз в духе святителя Иоанна. Нам, в частности, поступил доклад святителя Иоанна о той смуте в Сан-Франциско. Я боялся к этой теме вообще прикасаться. Потому что, ну, кого-то, чего-то поранить, потому что многие еще там живы, или их потомки живы. Сейчас мы спокойно напечатали его, когда получили из Америки. И мы его получили. Наш директор музея, она говорит, так мы инструкцию получили, как действовать. Доклад святителя, как надо с ними со всеми разговаривать. И мы придерживаемся этой инструкции. Сверх того, мы, конечно, самое основное получили еще указы расшифрованные. Батюшка в Америке, он расшифровывал долгие годы это, он понес большие скорби, его парализовал, понимаете, трудка. Поэтому сопротивление среды идет очень сильно. Мы, казалось, мы были спокойны, мы идем во втором, в третьем эшелоне. Ну, там отец Герман пострадал, всю жизнь страдал. И епископ Савва пострадал, всю жизнь страдал. Но они в первом эшелоне шли, понятно, они получили. Мы были спокойны вообще. А тут оказывается, что и даже до второго, третьего эшелона люди достают. Ну, поэтому вот насколько важное дело, которым мы вместе с вами занимаемся. И вот сейчас вот будет выставка в храме Великомученицы Ирины на Бауманской. Я надеюсь, что мы представим святителя Иоанна достойно. И потом все-таки, если это получится, достойно представить, если люди оценят все, мы поедем по России. Первый пункт у нас – это Астрахань. И поэтому, когда выставка закончится, мы поедем в Астрахань, потому что Москва и Астрахань – это первые города, которые очень сильно поддержали нашу инициативу и по музею, и по фонду.
А если люди прочтут последнюю книгу, изданную фондом «Святителя Иоанна Чудотворца», они поймут, сколько святых людей, проживающих именно в Астрахани, своим опосредованным таким участием оказали влияние на развитие фонда и музея. Для меня это было откровением, какие святые люди там жили и общались с родственниками директора музея Ирины Владимировны Камшилиной, вашей супруги. Вот очень дорогие страницы этой книги. Хочу еще пригласить к участию в деятельности фонда и музея художников, скульпторов, людей, которые могли бы быть волонтерами наших миссионерских акций, потому что их больше, чем встречи на церковных приходах. Мы проводим разные фестивали, и нам очень нужны люди доброй воли, да, которые сами заявят о себе и могут нам сказать, что, знаете, я хотел бы участвовать в ваших акциях, в ваших фестивалях, в ваших праздниках, потому что я очень люблю и горячо почитаю святителя Иоанна Шанхайского, Сан-Францисского Чудотворца. И мы с радостью примем любую инициативу, любое участие. Точно так же, как и детки, когда узнают о нашем владыке, о нашем великом чудотворце, мы его называем вселенским чудотворцем, они рисуют какие-то потрясающие изображения владыки. Кто-то улыбнется, кто-то примет их с каким-то удивлением, потому что детская фантазия всегда непредсказуема, и мы не знаем, что получится. Но, понимаете, это так важно, когда дети любят владыку, когда они держат маленький его образок на своих пухлых ладошках, целуют, прикладываются к нему, просят о чем-то. Вот это детское сердечко, открытое любви к святому, это наше будущее, будущее России, наше будущее Святая Церковь.
Вот вы призвали новых участников ваших праздников. Я уверена, что к ним сможет подключиться руководитель движения «Христианское доброделание» Сергей Федоров, который как раз вот был одним из организаторов молебнов о мире и путешествующих на железнодорожных вокзалах Москвы, и также вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Поляков. Вот они уже, они знакомы с Никитой, и они занимаются в основном вот этой миссионерской, просветительской деятельностью, раздают также православную литературу по благословению старца Илия, и они будут рады привозить на ваши праздники такую же духовную литературу, и в том числе для детей. Я была не раз участником ваших праздников, и могу сказать, что все уходят с такой духовной радостью, с возросшей любовью к святителю, потому что многие наверняка до этих праздников мало что о нем знают. А там, послушав, посмотрев фильмы, которые вы показываете, ролики, послушав вот эти истории чудесной помощи святителя, ни один не уходит равнодушным. Поэтому низкий поклон вам еще раз. И еще хотела бы задать вопрос Игорю Никитовичу о том, как святитель Иоанн почитал царскую семью, потому что без почитания царской семьи сейчас исправить положение в России, по-моему, невозможно. К чему призывал святитель?
Ну, если смотреть даже указы, которые он издавал, мы видим, что все храмы никольские он старался посвятить памяти царственных мучеников. И вообще он считал, что та несправедливость, которая допущена в отношении государя, это дословные слова, что нужно исправить горячим почитанием и прославлением их подвига. Он проводил исторические параллели, сравнивал его и с библейскими персонажами, и с нашими святыми правителями, пострадавшими в тот или иной период, и говорил о том, что вот эти вот несправедливости, которые были допущены, и про Бориса и Глеба, и про Игоря Черниговского, и Андрея Боголюбского, и других наших святых правителей, были заглажены горячим почитанием людей русских. И к такому же почитанию всегда призывал святитель Иоанн. Причем он действовал в обстановке, когда еще не зажили раны, и там не все были монархисты, наоборот, много было людей, которые настроены были. И он это делал всегда очень деликатно, но очень настойчиво, потому что понимал, что корень наших проблем связан с почитанием или непочитанием царственных мучеников.
Да, мы стараемся поддержать это благословение святителя Иоанна Шанхайского, которое для нас просто многоценно. Мы этим тоже вдохновляемся и проводим эти фестивали, которые нам тоже даются не совсем легко, но мы рады участвовать в этом и увеличивать круг привлеченных к этому событию людей. У нас участвует отец Александр Старостенко, очень хорошие певцы православные. Хочу актеров тоже к этому делу привлечь. Я думаю, что никто не откажется, потому что тема святая. Вы знаете, в одном из акафистов уже такой припев чудесный написал батюшка: «Радуйся, святитель отче наш Иоанне, радуйся, живой воды океане». Он из наших сердец, окаменевших, очерствевших, как бы делал источники живой воды своей любовью ко Господу, неограниченной, великой, чудесной. И нас пробуждал и до сих пор пробуждает каким-то поступкам и мыслям, нам не свойственным, но мы тоже меняемся благодаря Владыке, его участию в нашей жизни, его помощи святой. Я однажды на встрече перепутала слова этого припева и сказала: «Радуйся, святитель отче наш Иоанне, радуйся любви океане». Так тоже можно о Владыке сказать. Я попечалилась, что я перепутала, когда приехала домой, стала так читать, думаю, ну вот, сказала людям. Игорю Никитичу призналась, вот так ошиблась. А Владыка меня как-то сам утешил. Это же правда. В программе принял участие, напомню вам, дорогие радиослушатели, президент фонда святителя Иоанна Шанхайского Сан-Францисского чудотворца Игорь Никитович Камшилин, Ирина Ахундова, моя коллега, журналист, внештатный корреспондент радиостанции «Радонеж». Я Людмила Кириллова, ведущая церковных приходских встреч, посвященных нашему любимому Владыке, святителю Иоанну. До свидания.
До свидания. Мы благодарны радиостанции «Радонеж», что они предоставили эту замечательную площадку.
Я тоже, прощаясь с радиослушателями, благодарю Евгения Никифорова и Антонину Арендаренко за то, что они готовят к эфиру мои интервью, взятые во время крестного хода «Святая Русь». И в заключение хочу напомнить, что 11 июня будем праздновать 600-летие схождения с неба животворящего креста Господня. И надеюсь, что эта тема вас заинтересует и будет посвящена отдельная передача этой теме.
Спаси, Господи. До свидания.
Спаси, Господи.
Сердечно благодарим участников беседы, президента фонда во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского чудотворца Игоря Никитовича Камшилина и журналистов Ирину Ахундову и Людмилу Кириллову, рассказавших нам об истории создания этого фонда и о чудесах святителя Иоанна. Дорогие наши слушатели, если и вы достоверно знаете о чудесах по молитвам святителя Иоанна Шанхайского, приглашаем вас поделиться этими историями для публикации в новых книгах, которые готовит и издает фонд. Подробнее об этом можно прочитать на сайте фонда святителя Иоанна Шанхайского. Адрес его on-pomogayet@mail.ru. Он помогает. А номер телефона фонда 8-495-680-12-80. 495-680-12-80.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 21 по 26 марта в торговом центре РМ. Торговый центр РМ расположен на улице Останкинской, дом 55. Первая Останкинская улица, дом 55. На выставке-ярмарке вам предложат широчайший выбор товаров – от продуктов питания до бижутерии. Монастырские подворья и фермерские хозяйства предлагают вашему вниманию широчайший выбор постной продукции, рыбной продукции и многое-многое другое. Ждем вас с 21 по 26 марта в торговом центре РМ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день 26 числа выставка закроется в 17 часов. Проезд. Станция метро ВДНХ. Ждем вас, дорогие братья и сестры. Еще раз повторяю, с 21 по 26 марта в торговом центре РМ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Последний день 26 числа. Выставка закроется в 17 часов. Проезд, станция метро ВДНХ. С Богом!